Глава 8. Смутно поблескивает река в предрассветной дымке, журчит по прибрежным камешкам голышам. От берегов к середине река спокойная, гладь ее кажется неподвижной, а цвет ее серый, поблескивающий. На середине темное, беспокойное, видно глазу, движется, спешит вниз. Река красивая, величественная. Это про нее писал Гоголь свое непревзойденное «Чуден Днепр». Крутым обрывом сбегает к воде высокий правый берег. Он горой надвинулся на Днепр, словно остановился в своем движении перед шириной реки. Левый берег внизу весь в песчаных лысинах. Их оставляет Днепр после весенних разливов, возвращаясь в свои берега. У реки, зарывшись в землю в тесном окопе, пятеро дружно прилегли у Тупоносова Максимки. Это передовой секрет 7-й стрелковой дивизии. У пулемета лицом к реке прилег на боку Сережа Брусжак. Вчера, обессиленные в бесконечных схватках, разбиваемые ураганным огнем артиллерии поляков, сдали Киев, перешли на левый берег, закрепились. Но отступление, большие потери и, наконец, сдача противнику Киева тяжело подействовали на бойцов. 7-я дивизия героически пробивалась сквозь окружение, шла лесами и, выйдя к железной дороге у станции Малин, яростным ударом разметала занявшие станцию польские части, отбросила их в лес, освободив дорогу на Киев. Теперь, когда красавец город отдан, красноармейцы были пасмурны. Поляки заняли небольшой плацдарм на левом берегу у железнодорожного моста, выбив красные части из Дарницы. Но подвинуться далее, несмотря на все усилия, не смогли, встречаемые ожесточенными контратаками. Смотрит Сережа, как бежит река, и не может не думать о прошедшем дне. Вчера в полдень, подхваченный общей яростью, встречал белополяков контратакой. Вчера же впервые грудь с грудью столкнулся с безусым легионером. Летел тот на него, выкинув вперед винтовку с длинным, как сабля, французским штыком. Бежал заячьими прыжками, крича что-то несвязное. Часть секунды видел Сергей его глаза, расширенные яростью. Еще миг, и Сергей ударил концом штыка по штыку поляка. И блестящее французское лезвие было отброшено в сторону. Поляк упал. Рука Сергея не дрогнула. Он знает, что он будет еще убивать. Он, Сергей, умеющий так нежно любить, так крепко хранить дружбу. Он парень не злой, не жестокий, но он знает, что в звериной ненависти двинулись на республику родную эти посланные мировыми паразитами. Обманутые и злобно натравленные солдаты. И он, Сергей, убивает для того, чтобы приблизить день, когда на земле убивать друг друга не будут. За плечо трогает Парамонов. «Будем отходить, Сергей, скоро нас заметят!» Уже год носился по родной стране Павел Корчагин на тачанке, на орудийном передке, на серой с отрубленным ухом лошадке. Возмужал, окреп. Вырастал в страданиях и невзгодах. Успела зажить кожа, растертая в кровь тяжелыми патронными сумками, и не сходил уже твердый рубец мозолей от ремня винтовки. Много страшного видел Павел за этот год. Вместе с тысячами других бойцов, таких же, как он, оборванных и раздетых, но охваченных неугасающим пламенем борьбы за власть своего класса, прошел пешком взад и вперед свою родину и только дважды отрывался от урагана. Первый раз из-за ранения в бедро, второй в морозном феврале 20-го заметался в липком жарком тифу. Страшнее польских пулеметов косил вшивый тиф ряды полков и дивизий 12-й армии. Раскинулась армия на громадном пространстве, почти через всю Северную Украину, преграждая полякам дальнейшее продвижение вперед. Едва поправившись, возвратился Павел в свою часть. Сейчас полк занимал позицию у станции «Фронтовка» на ветке, отходящей от Казатина на Умань. Станция в лесу. Небольшое здание вокзала, у которого приютились разрушенные, покинутые жителями домики. Жить в здешних местах стало невозможно. Третий год то затихали, то опять загорались побоища. Кого только не видела фронтовка за это время. Снова назревали большие события. В то время, когда 12-я армия, страшно поредевшая, отчасти дезорганизованная, отходила под натиском польских армий Киеву, пролетарская республика готовила опьяненным победным маршем белополякам сокрушительный удар. С далекого Северного Кавказа боепримерным в военной истории походом перебрасывались на Украину закаленные в боях дивизии 1-й конной армии. 4-я, 6-я, 11-я, 14-я кавалерийские дивизии подходили одна за другой к району Умани, группируясь в тылу нашего фронта и по пути к решающим боям, сметая с дороги махновские банды. 16,5 тысяч сабель, 16,5 тысяч опаленных степным зноем бойцов. Все внимание высшего Красного командования и командования Юго-Западного фронта было привлечено к тому, чтобы этот подготавливаемый решающий удар не был предупрежден пилсудчиками. Бережно охранял группировку этой конной массы штаб Республики фронтов. Были прекращены активные действия. Стучали непрерывно прямые провода от Москвы к штабу фронта Харькову. Отсюда к штабам 14-й и 12-й армий. В узенькие полоски телеграфных лент отстукивали морзянки шифрованные приказы не дать привлечь внимание поляков группировки конной армии. Если и завязывались активные бои, то только там, где продвижение поляков грозило втянуть в бой дивизии буденновской конницы. Шевелится рыжими лохмами костер, бурыми кольцами спирально вверх уходит дым. Не любит дыма мошкара, носится она быстрым роем, стремительная, непоседливая. Поодаль, вокруг огня, веером растянулись бойцы. Костер красит медным цветом их лица. У костра в голубоватом пепле пригрелись котелки. В них пузырится вода. Выбрался из-под горящего бревна вороватый язычок пламени и лизнул краешком поверх чьей-то вихрастой головы. Голова отмахнулась, недовольно буркнув: «Тьфу, черт!» Вокруг засмеялись. Пожилой красноармеец в суконной гимнастерке с подстриженными усами, только что просмотрев на огонь дуло винтовки, пробасил: «Вот парень в науку ударился и огня не чует. Ты нам, Корчагин, расскажи, чего ты там вычитал?» Молодой красноармеец, ощупывая клок опаленных волос, улыбался. «Действительно, книжка, что называется, товарищ Андрощук. Как добрался до нее, оторваться никак не могу». Сосед Корчагина, курносый юноша, старательно трудясь над ремешком подсумка, перекусывая зубами суровую нитку, с любопытством спросил: «А про кого там пишут?» И, заматывая на вколотую в шлем иголку обрывок нитки, добавил: «Очень интересуюсь, ежели про любовь». Кругом загоготали. Матвейчук поднял свою стриженную ежиком голову и, ехидно щуря плутоватый глаз, обратился к юноше: «Что ж, любовь — вещь хорошая, Середа. Ты, парень, красивый, картинка. От тебя куда ни придем, девки с каблуков сбиваются. Вот только маленький дихвект у тебя, нос пятачком. Да это исправить можно. На край носа 10-фунтовку Новицкого». 10-фунтовка Новицкого – ручная граната Новицкого весом около 4 килограммов для разрыва проволочных заграждений. «Подвесить — за ночь оттянется к низу». От хохота испуганно всхрапнули привязанные к пулеметным тачанкам лошади. Середа лениво повернулся. «Не в красоте дело, а в котелке!» – выразительно стукнул он себя по лбу. «Вот язык у тебя крапивиной, а сам ты балда балдою, и уши у тебя холодные. готовых сцепиться товарищей, разнял отделенный татаринов. «Ну-ну, ребятки, зачем кусаться? Пусть лучше Корчагин почитает, ежели что стоящее». «Сыпь, Павлушка, сыпь!» – раздалось со всех сторон. Корчагин придвинул к огню седло, уселся на него и развернул на коленях небольшую толстую книжку. «Эта книга, товарищи, называется «Овод». Достал я ее у военкома батальона. Очень действует на меня эта книжка. Если будете сидеть тихонько, буду читать». «Жаль, чего там, никто мешать не будет». Когда к костру незаметно подъехал с комиссаром командир полка товарищ Пузыревский, он увидел 11 пар глаз, неподвижно уставленных на чтеца. Пузыревский повернул голову комиссару и указал рукой на группу. «Вот половина разведки полка. У меня там четверо, совсем зеленые комсомольцы. А каждый хорошего бойца стоит. Вот тот, что читает, а вон тот, другой, видишь, глаза, как у волчонка. Это Корчагин и Жаркий, они друзья. Однако между ними не затухает скрытая ревность. Раньше Корчагин был у меня первым разведчиком. Теперь у него очень опасный конкурент. Вот сейчас, смотри, ведут политработу незаметно, а влияние очень большое. Для них хорошее слово придумано – молодая гвардия». «Это политрук разведки читает?» – спросил комиссар. «Нет, политрук Крамер». Пузыревский двинул лошадь вперед. «Здравствуйте, товарищи!» – крикнул он громко. Все обернулись. Легко спрыгнув с седла, командир подошел к сидящим. «Греемся, друзья?» – спросил он, широко улыбаясь, и его мужественное лицо со слегка монгольскими узенькими глазами потеряло суровость. Командира встретили приветливо, дружески, как хорошего товарища. Военком оставался на лошади, собираясь ехать дальше. Пузыревский, откинув назад кобуру с маузером, присел у седла рядом с Корчагиным и предложил. «Закурим, что ли? У меня табачок дельный завелся». Закурив папироску, он обратился к комиссару. «Ты езжай, Доронин, я здесь останусь. Если в штабе нужен буду, дайте знать». Когда Доронин уехал, Пузыревский, обращаясь к Корчагину, предложил. «Читай дальше, я тоже послушаю». Дочитав последние страницы, Павел положил книгу на колени и задумчиво смотрел на пламя. Несколько минут никто не проронил ни слова. Все находились под впечатлением гибели Овода. Пузыревский, дымя цигаркой, ожидал обмена мнений. «Тяжелая история», – прервал молчание Середа. «Есть, значит, на свете такие люди. Так человек не выдержал бы, но как за идею пошел, так у него все это и получается». Он говорил, заметно волнуясь. Книга произвела на него большое впечатление. Андрюша Фомичев, сапожный подмастерье из Белой Церкви, с негодованием крикнул. «Попался бы мне этот ксенз, что ему крестом в зубы залезал, я б его проклятого сразу прикончил». Андрощук, подвинув палочкой котелок ближе к огню, убежденно произнес. «Умирать, если знаешь за что, особое дело. Тут у человека и сила появляется. Умирать даже обязательно надо с терпением, если за тобой правда чувствуется. Отсюда и геройство получается. Я одного парнишку знал, Парайкой звали. Так он, когда его белые застукали в Одессе, прямо на взвод целый нарвался сгоряча. Не успели его штыком достать, как он гранату себе под ноги ахнул, сам на куски и кругом положил беляков кучу. А на него сверху посмотришь, никудышный. Про него вот книжку не пишет никто, а стоило бы. Много есть народу знаменитого среди нашего брата». Помешал ложкой в котелке, вытянул губы, попробовал из ложки чай и продолжал. «А смерть бывает и собачья, мутная смерть без почета. Когда у нас бой под Изяславлем шел, город такой старинный, еще при князьях строился, на реке Горынь, есть там польский костел, как крепость, без приступу. Ну так вот, вскочили мы туда, цепью пробираемся по закоулкам, правый фланг у нас латыши держали. Выбегаем мы, значит, на шоссе. Глядь, стоят около одного сада три лошади. К забору привязаны под седлами. Но мы, понятное дело, думаем, застукаем полячишек. Человек с десяток нас во дворе кинулись. Впереди с маузарищем прет командир роты ихней, латышской. До дому дорвались, дверь открыта, мы туда. Думали поляки, а получилось наоборот. Свой разъезд тут орудовал, они раньше нас заскочили. Видим, творится здесь совсем невеселое дело, факт налицо, женщину притесняют. Жил там офицеришка польский, но они, значит, его бабу до земли и пригнули. Латыш как это все увидел, да по-своему что-то крикнул, схватили тех троих и на двор волоком. Нас, русских, двое только было, а все остальные латыши. Командира фамилия Бредис. Хоть я по-ихнему и не понимаю, но вижу, дело ясное, в расход пустят. Крепкий народ эти латыши, кремниевой породы. Приволокли они тех конюшней каменной. Амба, думаю, шлепнут обязательно. А один из тех, что попался, здоровый такой парнище, морда кирпича просит, не дается, барахтается. Загинает до седьмого поколения, из-за бабы, говорит, к стенке ставить, другие тоже пощады просят. Меня от этого всего в мороз ударило. Подбегаю я к Бредизу и говорю: товарищ комроты, пущай их трибунал судит. Зачем тебе в их крови руки марать? В городе бой не закончился, а мы тут с этими рассчитываемся. Он до меня как обернется, так я пожалел за свои слова. Глаза у него, как у тигра. Маузер мне в зубы. 7 лет воюю, а нехорошо вышло, оробел. Вижу, убьет без рассуждения. Крикнул он на меня по-русски. Его чуть разберешь, кровью знамя крашено, а эти позор всей армии. Бандит смертью платит. Не выдержал я, бегом из двора на улицу, а сзади стрельба. Кончено, думаю. Когда в цепь пошли, город уже был наш. Вот оно что получилось. По-собачьи люди сгинули. Разъезд-то был из тех, что к нам пристали. У Махно раньше действовали. Народ сбродный. Поставив котелок у ног, Андрощук стал развязывать сумку с хлебом. Замотается между нами такая дрянь. Не досмотришь всех. Вроде тоже за революцию старается. От них грязь на всех. А смотреть тяжело было. До сих пор не забуду, закончил он, принимаясь за чай. Только поздней ночью заснула конная разведка, выводил носом трели уснувший Середа, спал, положив голову на седло, Пузыревский и записывал что-то в записную книжку политрук Крамер. На другой день, возвращаясь с разведки, Павел привязал лошадь к дереву, подозвал к себе Крамера, только что окончившего пить чай. «Слушай, политрук, как ты посмотришь на такое дело? Вот я собираюсь перемахнуть в первую конную. У них дела впереди горячие. Ведь не для гулянки их столько собралось. А нам здесь придется толкаться все на одном месте». Крамер посмотрел на него с удивлением. «Как это перемахнуть? Что тебе, Красная Армия, кино? На что это похоже? Если мы все начнем бегать из одной части в другую, веселые будут дела». «Не все ли равно, где воевать?» – перебил Павел Крамера. «Тут ли, там ли? Я же не дезертирую в тыл!» Крамер категорически запротестовал. «А дисциплина, по-твоему, что? У тебя, Павел, все на месте, а вот насчет анархии это имеется. Захотел – сделал. А партии комсомол построены на железной дисциплине. Партия выше всего, и каждый должен быть не там, где он хочет, а там, где нужен». Тебе Пузыревский отказал в переводе? Значит, точка. Высокий тонкий Крамер с желтоватым лицом закашлялся от волнения. Крепко засела свинцовая типографская пыль в легких. Часто горел на щеках его нездоровый румянец. Когда Крамер успокоился, Павел сказал негромко, но твердо. Все это правильно, но к буденовцам я перейду. Это факт. На другой день вечером Павла у костра уже не было.